Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, 33 секунды, 13 января, понедельник. Это программа «Отбой». У микрофона Александр Асафов. Я сегодня снова заменяю Михаила Шахназарова. Вот, но скоро он вас порадует своим отбоем. И мы с вами в следующий понедельник увидимся в формате «Револьвера» снова. Итак, будем сегодня отбиваться от информационных итогов дня. Посмотрим, что же произошло. Произошло, как всегда, колоссальное какое-то количество событий. Событий очень разного характера. И большую часть из них мы успели обсудить в начале или в развитии 9 числа, когда мы с вами встречались. Буду рад слышать ваше мнение, ваши голоса, ваши оценки по текущим событиям. Думаю, что попробуем поголосовать по каким-то вопросам. На всякий случай напоминаю, что наш смс-портал +7 925 888 8948. В Телеграме надо писать в «Говорит МСК Бот». Я буду смотреть на ваши сообщения, реагировать, пытаться, да, подключать вас к дискуссии. Ну и телефон прямого эфира, по которому мы с вами пообщаемся чуть позже, 8495-73-73-94-8. Мне коллеги сегодня весь день подсказывают, что сегодня для людей новый такой финализирующий праздник, старый Новый год. Многие отмечают, многие готовятся, и он так завершает вот эту длинную череду праздников, дней отдыха, для кого-то дней отпускных. Вот. Но, тем не менее, независимо от того, что, в принципе, люди настроены были стандартно, да, вот, отдохнуть, воздержаться от каких-то плохих новостей, вообще новостей. Кто-то улетал из страны, кто-то уезжал из города, кстати. Много очень людей поехало в этом году, как я вижу, да, в поисках снега, в поисках лыж, вот по всей России возвращаются с колоссальным каким-то новым опытом, да, теперь уже людям не нужен Таиланд, он не интересен, уже заинтересовала многих родная страна, и новый какой-то вот опыт, да, достаточно позитивный, я слышу. Вот. Тем не менее, возвращаясь к новостной повестке, очень много всего, но хотелось бы начать, наверное, с такой темы, которую мы с вами тоже обсудим, это ожидания в новом году. То есть, каким был год, мы с вами уже подводили, не только вы со мной это делали. Я думаю, что много было и мыслей на эту тему, и подведение итогов, и выделение самых главных событий. И вот хотелось бы мне поговорить с вами об ожиданиях от следующего года. Я тоже буду наверняка не первым в этом желании. Я думаю, наверняка вы уже думали об этом и тоже обсуждали, каким же будет год, ждет ли нас экономический кризис, ждет ли нас война, революция, там масса событий, что-то еще. Вот хотелось бы задать вам вопрос, дорогие слушатели. Как вы считаете, год будет тяжелее предыдущего или легче? Очень простой вопрос. Сейчас мы заведем голосование, попробуем. Значит, ну, соответственно, вопрос: будет ли 2020 год, две двадцатки, сложнее и тяжелее для нас с вами, для страны, для политики, вообще для людей, для населения планеты Земля, тяжелее, чем 19-й, и, соответственно, или наоборот, будет легче? Да, тяжелее. 8495-134-21-35, это да, тяжелее будет, тяжелый год, тяжелее, чем 19-й. И 8495-134-21-36, нет, он будет легче. И вот давайте попробуем поголосовать какое-то время, я потом постараюсь подвести итоги. В Телеграме спрашивает Нильс Михаила, кто в эфире. В эфире Александр Асафов, который снова, как и в прошлый раз, заменяет Михаила Шахназарова, который сегодня тоже, ну, в силу, вот опять же, поездок по нашей прекрасной стране, она не может. Итак, давайте к ожиданиям. Почему я задаю этот вопрос? Ну, сам я не привык, к сожалению или к счастью, рефлексировать на эти темы. Мне не очень есть время задумываться, каким же будет в целом год. Я вижу увеличивающуюся динамику политических событий. я вижу абсолютно непредсказуемые какие-то вещи. Об одной из непредсказуемостей таких, о моей личной прогнозической ошибке мы с вами поговорим. Кстати, вот 9 числа буквально я допустил, в том числе и в нашем с вами этом эфире, но об этом позже. Соответственно, Левада, к результатам которой я скептически отношусь, конечно, но я ко всем отношусь не очень хорошо социологам, да, знаете эту классическую, да, про большую ложь, великую ложь, чудовищную ложь и статистику, да, ну вот, и к Леваде и так далее не очень отношусь, но, тем не менее, это, соответственно, какие-то результаты. И вот большинство россиян считают, что наступивший год, 2020, будет более удачным для них лично, это 63%. И это количество максимальное за 7 лет этих традиционных опросов. Из опрошенных респондентов меньше ждут уже войны с соседними странами. Это количество снизилось до 23%. Ну и такой горячей темы, как возможная война США или НАТО, да, вот число ожидающих этой войны упало до 14%. На мой взгляд, уже такой показатель, демонстрирующий, что наше общество не хочет никакой войны, хотя, безусловно, есть люди, которые считают иначе. Соответственно, я призываю вас голосовать. Напомню, что мы голосуем, каким будет год 2020 более тяжелым, чем 2019. Проголосовать за этот вариант ответа можно по телефону 495-134-2135. Это «да, будет тяжелый год». И, соответственно, год 2020 будет более удачным, более легким. Может быть, в личном, может, в политическом, может быть, в международном политическом смысле. Это 495-134-21-36. Жду ваших голосов. Вот уже люди голосуют. На итоге я буду подводить позже. Что хочется сказать? Ну, вообще, конечно, для меня анализ этого исследования, он, конечно, наглядно демонстрирует то, что у людей меняется мироощущение. Что весь 2019 год мы прожили с вами в сильнейшем негативе. Этот негатив, безусловно, нас наследует, поэтому тут показатели вовсе не близки к такому безусловному большинству. Вот. Но, тем не менее, в целом, да, вот, по крайней мере, в конце уходящего года опрос проводился, я напомню, 18 декабря 2019 года, там 16-18, да, это вот мне кажется, что это перелом тенденции. Это значит, что мы пережили с вами ряд таких тяжелых событий, да, тяжелых реакций на эти события. Это, безусловно, и вот та самая пенсионная реформа, которую мы очень долго обсуждали и понимали, как же нам вот в этой новой реальности жить. Но, тем не менее, надежда есть. Соответственно, у людей и вот это исследование, да, демонстрирует, что их становится больше. Значит, пишут нам наши слушатели. Алексей пишет, что возможна революция. Безусловно, в 2019 году было большое количество революций по всему миру. Я думаю, что 2020 не исключение, поскольку революция — это инструмент, в том числе и смены власти. Я думаю, что революции по миру мы увидим. Будет ли революция в России? Конечно, нет, не будет. Это, очевидно, не только по этому исследованию, но и по похожим другим. СМС-сообщение. Вы знаете, так как жизнь основной части населения год от года ухудшается, то надеяться на лучшее бессмысленно. Я думаю, что надеяться на лучшее нужно всегда. Об этом говорит весь человеческий опыт, не только мой, но вообще человечество в целом. И, кстати говоря, вот интересный момент, то, что 15 января, то есть буквально через 2 дня, нас ждет послание президента Федеральному собранию. Мы уже традиционно ожидали, что там будут показаны, как и в прошлый раз, новые виды оружия, да, которые создадут новую там дискуссию о международной безопасности или что-то похожее. Но известно, что основной темой станет увеличение доходов населения и меры. Меры по этому увеличению. Это одна из основных задач, в том числе и в рамках нацпроектов. И учитывая, что Владимир Путин вот уже отменил, да, все встречи на дальнейший период, и проводил сегодня совещание по этому вопросу с ключевыми министрами. Было сегодня совещание по подготовке послания, да, там и министр экономического развития, и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и из налоговой федеральной службы Мишустин, Орешкин, Голиков, Силуанов. В общем, очевидно, что что-то Владимир Путин скажет интересное, да, я, по крайней мере, с интересом послушаю, и, наверное, мы попробуем это с вами обсудить в понедельник в «Револьвере». Я думаю, что тема будет достаточно яркая. И, на мой взгляд, это тоже демонстрация, что меняются тренды, поскольку, конечно, международная политика и в 2018 году, и в 2019 году она превалировала. Вот. А сейчас вот мы видим, что уже внимание к внутренней политике. О внутренней политике мы тоже с вами еще сегодня поговорим. Там есть ряд очень забавных, на мой взгляд, событий. И давайте попробуем пообщаться с вами по поводу ожиданий по текущему году. Здравствуйте, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Владислав, Москва.
Здравствуйте,
Владислав. Знаете, от текущего года я ничего не жду абсолютно, так как я не вижу перспектив каких-либо изменений к лучшему.
Это в личной истории или для страны, или для мира, для планеты вообще?
Да вы знаете, для планеты, наверное, глобально слишком не буду...
Многие говорят о том, что нас ждет ядерный пепел или как там, да, вот, то есть какая-то ядерная катастрофа, война, которая втянет большую часть человечества, ну и, соответственно, будет очень много жертв. Я и такое часто слышу, что вот уже члены ядерного клуба и те, кто хочет в него войти, что называется, через форточку, да, создав там грязную бомбу или там иранскую бомбу или как-то еще, что вот они приближают тот самый апокалипсис, да, и вот Дональд Трамп угрожал, ну, фактически угрожал, да, в 2019 году дважды ядерным оружием. Вот говорят и так, поэтому планетарно-то тоже можно обсудить.
Ну, я не готов, скажем, к планетарным обсуждениям, а вот в рамках нашей страны я не вижу особо перспектив никаких. Пока мы живем при этой власти, ничего у нас...
А это эмоционально или рационально? Вы можете сказать, что вот должны быть изменения такие-такие, или не такие, не такие, или ничего уже не поможет?
Помимо эмоциональных, много-много, скажем, сталкивался с тем же силовым блоком власти, и поверьте, то есть она, это просто абсолютное бездействие, это абсолютно... покрывание друг друга, это все делается только на бумаге.
Ну, короче, вы продолжаете жить в негативе и ничего хорошего не ждете. Спасибо за ваше мнение. Это мнение тоже достаточно популярно. Давайте послушаем еще мнение ваше. Я вас слушаю.
Здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин, рад слышать.
Я вообще оптимистично настроен всегда, несмотря ни на что, так сказать. Вот, но... не вижу, согласен с предыдущим оратором, не вижу каких-то таких вот движений в стране, я про страну, про нашу говорю, чтобы наша жизнь улучшилась. То есть, чтобы она стала примерно как в Москве, в других регионах. Я вот о чем.
Ну, то есть, мы говорим сейчас про уровень жизни, про то самое благосостояние, вот, которое,
ну, да,
нам обещают.
Потому что вокруг нас, ведь нас больше всего-то интересует на самом деле то, что нас окружает ежедневно, понимаете? То есть комфорт какой-то жизненный, чтобы было людям удобно, красиво, хорошо.
Я вот соглашусь и не соглашусь. Вы знаете, многие из нас с вами, да, граждан России, занимаются в том числе и жизнью не вот того, что нас окружает, да, обсуждают материи, например, находящиеся от них очень далеко. То есть людей интересует, что там, например, будет в Венесуэле, как. И многие вовлечены именно в политическую повестку в широком смысле. Я уж не говорю о том, что...
Я согласен. Человек, едущий в Москву на работу из другого города на электричке часа два подряд, он, конечно, заинтересован в том, чтобы обсуждать Сирию. Это понятно. Что ему еще делать в электричке, собственно? Ну вот. Хотелось бы, чтобы этот человек нашел работу где-то у себя на местности за нормальную зарплату и применил себя, так сказать, как специалист. Вот. А не с дипломом о высшем образовании работал не по своему...
Не по специальности. Ну, то есть вы думаете, что к лучшему поменять что-то сложное, год будет тяжелее 19-го?
Нет, надеюсь, что будет лучше, но предпосылок не вижу. По поводу ядерной войны. Понимаете, в чем дело? То, что ситуация такая. Дураков-то нет на самом деле на планете. Все прекрасно все понимают, и это бизнес. Как говорит Шахназаров, only business. Мне эта фраза просто понравилась. Понимаете, военная вот эта вся ситуация, она, мне кажется, просто для зарабатывания бабок, которые нас с вами, вот нас с вами, как граждан рядовых, не касается.
Ну, любое преступление имеет финансовый след, безусловно, как вот, один герой фильма сказал.
Войны вряд ли какой-то глобальный, что-то там начнется. Я надеюсь на то, что здорово. По поводу революций не хотелось бы. Вообще не хотелось бы никаких вот этих вот резких движений. Хотелось бы, чтобы все-таки как-то об обществе руководство наше подумало, развитии каком-то.
Да оно думает, я думаю. Хочется, чтобы что-то сделало. Нет?
Нет, на словах да. Но вот конкретных действий пока незаметно. То есть зарплата не повышается, рубль не укрепляется. Опять же, избитая фраза «не надо мне рыбы, дайте удочку». Я вот о чем всегда говорю. Пока что этого нету. Ну, как во всяком случае, не улучшается.
Но тем не менее, да, вы смотрите в 2020 год с надеждой. Это уже...
Ну, конечно, у нас очень уже много, на самом деле, у нас очень много успешных людей и вокруг меня, и вообще там, ну, то есть, как бы, да, но хотелось бы, чтобы их было еще больше. Чтобы у нас появился, наконец, средний класс.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Хотелось бы вернуться к этому опросу, да, и зачитать еще пару оттуда позиций. Значит, массовых протестов на фоне протестов 2019 года и происходящих событий в мире, той самой антиэстеблишментной волны, о которой мы с вами тоже говорили, ожидают 45%. Это на процент больше, чем в 2019 году в аналогичном опросе. Стоит также вспомнить, что численно по количеству акций и вовлеченных людей в 2018 году было протестов больше, чем в 2019, однако благодаря фокусу медиа, да, медиа-вниманию, то, что это стало частью информационной повестки, кстати, до сих пор продолжается, да, до сих пор это идет. Ну, соответственно, есть общее мнение, что вот 2019 год был очень протестным, и это прям несравнимо там с 2018, хотя цифры показывают другое. Значит, число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, уменьшилось. Причем уменьшилось достаточно существенно. В 2019 было 53%, в 2018, прошу прощения, 53%, а сейчас 45%. Вот на мой взгляд, я тут, наверное, в меньшинстве по этому вопросу, кризис становится более реальным, но не в силу того, что у нас происходят какие-то негативные экономические тренды, хотя тоже, конечно, тут есть масса тем и вопросов, а в том, что вот дыхание мирового финансового кризиса, оно все ближе и ближе. И проблема в том, что я читаю очень многих, да, вот западных экспертов, которые это все анализируют, пытаются прогнозировать, но ни у кого нет вообще понимания, когда это может возникнуть, ударить. И в каком виде, но все единодушны только в одном, что это будет, что это будет, что это неизбежно. И вот, поскольку я не являюсь экспертом по экономике, да, но тем не менее вот, читаю достаточно много, вот, и делаю выводы из их мнений, да, я полагаю, что кризис все-таки поближе к нам, наверное. Вопрос, как мы его с вами перенесем. Значит, пишут слушатели. В России силовиков больше, чем рабочих. Это не так. Статистика говорит об обратном. Она есть. На праздниках был на рыбалке под Нижним. Я не видел там бедствующих. Живут достойно. Это по СМС-сообщению. Значит, сколько нужно лет еще Путину, чтобы победить бедность? 20 мало было. Я думаю, что тут вопрос не в годах нахождения у власти, а вообще во всей ситуации. Сколько мы пережили тех самых кризисов, о которых я только что говорил. Все опять будет на словах. Но поскольку выступление, да, послание к Федеральному собранию, да, оно вслух произносится, то да, но я надеюсь, что учитывая эту подготовку, о которой известно, я надеюсь, что будут очень приняты весомые решения. Я надеюсь, кстати говоря, вот все про опрос, что большинство россиян, вот я здесь с большинством солидарен, то есть редко это бывает, но здесь прям вот мы совпадаем в один такой моральный камертон, если так можно сказать. Большинство россиян опрошенных службой социологической ждут отставок министров и коррупционных скандалов. Это максимум с 2013 года, 66%. Я вот тоже думаю, что, учитывая, что борьба с коррупцией является одним из основных дел нашего государства, я тоже думаю, что это будет. Не в силу того, что коррупция там разрослась неимоверно, да, и поэтому теперь будет огромное количество, да, каких-то таких примеров борьбы с ней, а потому что с ней борется все эффективнее и эффективнее. Но тут, может быть, я заблуждаюсь. Давайте обсудим с вами, что же мы, какой же будет год. Тяжелый, легкий, как вам кажется, готов послушать ваше мнение. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Александр. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Мне кажется, год будет тяжелее. И вот почему. Вот смотрите, утвердили концепцию до 2020 года на период. Это, по-моему, постановление там 1662, от какого года, не помню. Зато четко было сказано там, что к 2020 году, то есть вот уже он сейчас у нас, уровень доходов и качество жизни в России достигнет показателей, характерных для развитых экономик. Не достигли. Что мы войдем в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. Не вошли. И все постановление практически провалено. Цены растут. Первичное звено здравоохранения в загоне. Сам президент им занимается. С зарплатой врачей и учителей бардак. С пенсией бардак.
А вот
кадры сидят одни и те же.
Подробнее, бардак, что вы имеете в виду? Я вот тоже изучаю вопрос и смотрю... Есть вообще полярное мнение по поводу того, что учителям
объясняю.
Не платят вообще, или то, что учителей уже
нет,
хорошие зарплаты.
Объясняю, с врачами
то же самое. Давайте по врачам.
Я не поленился, открыл постановление, где написано, как президент говорил, поднять зарплату врачам. И как это в постановлении написано? Написано, поднять среднюю зарплату там на определенную сумму, там увеличить на такую-то сумму в среднем по медицинским учреждениям. Что они и сделали. То есть берем поликлинику, увеличиваем зарплату администрации плюс там 80 тысяч, а другим, кто работает и пашет, по 3 тысячи. Зато, как в постановлении написано, все так и отчитались. Вот что такое поднять зарплату врача.
Ну, я исхожу в том числе из личного опыта. В силу возраста я вынужден уже, к сожалению, обращаться к врачам. Я со всеми разговариваю, да, включая... Там, таксистов, людей на улице, вот всех, кто хочет коммуницировать, я со всеми общаюсь. И вот с врачами тоже я на эти темы говорил, он говорит, да, в общем, нет, зарплаты достаточно давно подняли, не только вот как главврачам и так далее, да, но и рядовым специалистам.
Александр, ну если зарплату всем подняли, что они бастуют-то?
Ну, про бастуют...
Врачи-то бастуют не просто так, газеты открываешь, город такой-то... Забастовка, город такой.
Из одного человека, да? Из одного человека забастовка.
Да ничего себе, из одного человека.
Но это отдельная тема. Я с радостью обсужу с вами. Да, это прям отдельная широкая тема. Вот эти протесты, которых нет, которые есть только в новостной повестке. Такого тоже много очень, правда.
Главное, это политику-то в государстве кто делает? Люди, кадры. А кадры-то одни и те же сидят. Что они могут сделать другого, если они за 20 лет не научились работать?
То есть, возвращаясь к нашей теме, я понял позицию, год будет тяжелее.
А население-то вымирает?
Ну, ответьте на вопрос. Год будет тяжелее, правильно?
Тяжелее, да, будет
хорошо.
Тяжелее.
Хорошо, я услышал. Спасибо за ваше мнение. Я не согласен, конечно, что он будет тяжелее, потому что я хочу надеяться, как и те проценты... опрошенных, да, я надеюсь, что он будет легче и лично, и для страны, и политических жестких событий не будет. Я напомню, что мы с вами голосуем, а также, как вот был проведен опрос, будет ли этот год тяжелее для нас. Если он будет, то 495-134-21-35, это да, будет тяжелее, и 134-21-36, нет, он будет легче, чем 2019. Голосуйте, а после новостного выпуска мы подведем итоги по этому вопросу и перейдем к другим темам. В заключение этой темы, к сожалению, не со всеми удалось пообщаться, тема такая достаточно резонансная. Мне хочется сказать, что вот надежда, несмотря на какие-то такие обстоятельства гнетущие, да, она в том числе и добавляет сил жить и изменять этот мир. И пораженческая позиция, она приятна эмоционально, поскольку это скатывание в жалость к самому себе. Но это не конструктивно, не продуктивно для будущего. Переходим к новостям, после новостей поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35, 13 января, понедельник. Это программа «Отбой» у микрофона Александр Асафов. Я напомню, что я сегодня заменяю Михаила Шахназарова, которого вы скоро услышите. Ну вот сегодня я введу эту программу вместе с вами. Мы с вами обсуждаем информационные итоги дня. Ну а в будущем мы с вами увидимся в формате программы «Револьвер», как обычно, по понедельникам чуть раньше. Перед новостями мы с вами обсуждали ожидания наши от будущего года, отталкиваясь от социологического исследования. И вот голосование надо завершать, подводить итоги, что я могу вам сказать. Вот не совпадают результаты наших с вами ожиданий с результатами опросов Левада-центра. Может быть, выборка нерепрезентативна, конечно, и у них, или у нас. Может, мы с вами по-особому относимся к ситуации, но, тем не менее, 85% слушателей наших считают, что да, год будет значительно тяжелее, чем 2019. 85%. И всего лишь 15% считают, что нет, конечно, год будет полегче, чем 2019. Ну, вот это определенный тренд. Прочитаю несколько сообщений, которые пишут наши слушатели в СМС. Телеграм, кстати, стоит напомнить. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Еще с вами пообщаемся. Пишут, что надежда — это здорово, надежда есть и у лежащего на плахе. Конечно, ваш вот такой негативный юмор, он имеет право на существование, как и подобное мнение. Но мне кажется, что все-таки не все так плохо, но я, как показывает голосование, да, нахожусь в абсолютном меньшинстве с частью наших слушателей. Я тот самый бедствующий из Нижнего Новгорода, приехал в Москву не от хорошей жизни. Считаю, что год будет очень сложным на уровне 2017-2018. Всех специалистов перевели на 0,75 ставки в Москве, вынуждены брать дополнительные часы и больше работать. Врачи общей практики, бывшие терапевты, получают больше 100 тысяч рублей, но нагрузка колоссальная. Такая позиция, позиция реальная, что называется, с земли, тем не менее, да, работа тяжелая, работы много, но оплата тоже есть. Говорить о том, что все врачи не получают денег, ну, вот, мне кажется, достаточно сложно. Ну, перейдем к... Немножко поговорим о зарубежных событиях, о событиях у наших ближайших соседях, а потом вернемся к нашим делам и обсудим конкретно до происходящего у нас в стране, у нас в городе. Вот сейчас в новостном выпуске прозвучала информация о том, что договаривающиеся стороны на московских переговорах в Ливии пришли к итогу. Да, итог достаточно интересный, хотя Халифа Хафтар запросил еще время на согласование этого документа. Тем не менее, я напомню, что самих этих переговоров не предусматривалось в принципе. Ситуация находилась в достаточно сложном пике. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, принял решение военным путем помочь одной из сторон конфликта в Ливии. Туда даже отправились различные вооруженные силы, которые некоторые называют ЧВК, некоторые называют протурецкими группировками, и ситуация сложилась достаточно остро и сложно, потому что Турция, вмешавшись в ливийский конфликт, да, серьезно обострила этот самый конфликт. И мы видим, что после встречи 8 января уже в этом году Путина, Владимира Путина и Реджеп Тайип Эрдогана достигнуто решение и по ливийскому вопросу, и что, на мой взгляд, еще важнее, да, по Идлибу. И вот мы видим, что стороны сели за стол переговоров и все-таки договорились. Итоговый документ, я думаю, что опубликует, будет опубликован позже. Но я напомню, что всего лишь несколько часов назад представитель национального согласия Фаиз Сарадж сказал, что никогда с Хафтаром за один стол не сядет. Он готов разговаривать с турками, он готов разговаривать с нами, вот, но с Хафтаром нет, и что и никаких итогов не будет у этих переговоров. Тем не менее, итоги есть. И, на мой взгляд, это как раз демонстрация вот, позитивного такого тренда в международной политике, когда Россия выступает конструктивным переговорщиком, и несмотря на сложнейшие, нерешаемые позиции противоборствующих сторон, да, удается прийти к каким-то итогам. Но вот стороны, насколько я понимаю, договорились о прекращении огня. Эта новость вот, свежая, да, прямо сейчас это появилось на лентах. Соответственно, что еще из таких важных новостей? Мы, кстати говоря, и упоминали с вами в одном из эфиров, как же будет развиваться ситуация в Ливии. Поскольку обсуждался такой важный вопрос, что в теории, да, в теории при развитии вот тех векторов, которые были обозначены и с турецкой стороны, да, что существовала вероятность, что турецкие ЧВК или протурецкие ЧВК могут столкнуться с российскими или имеющими отношение к России, или считающиеся такими ЧВК, да, и что не будет ли это прямым военным конфликтом на чужой территории. Но, как мы видим, нет, такого конфликта нет. И вопрос решен мирно, это очень хорошо. На прошлой нашей с вами встрече мы обсуждали, тогда как раз это началось, ситуация в Абхазии, и мы обсуждали, что и там и цены на мандарины, и кто же за этим стоит, и внутриэлитные конфликты. Пытались понять причины, почему же это происходит. Но вот ситуация за несколько дней, да, она дошла до своего развития, и теперь, мне кажется, уже политический кризис решен. Хотя, конечно, многие ждут, что еще возможны и беспорядки, возможны и эти конфликты. Тем не менее, как мы видим, опять же, при посредничестве России, ну, там другого посредника, конечно, и быть не могло, учитывая специфику и количество владельцев российских паспортов и нашу экономическую помощь, и вообще торговую, да, торговое взаимодействие с Абхазией. Мы видим, что назначены выборы достаточно спокойно, хотя, я думаю, это было не очень спокойно в процессе договоренности, что приезжали и специалисты из России, в том числе и Владислав Юрьевич Сурков, и Нургалиев, кстати, тоже, да, и что они после проведения встреч 12 и 13 января и с лидерами оппозиции, и с другими политиками, с премьером Абхазии, мэром Сухумая, и кризис решен. Вот, кстати, я хотел бы обсудить с вами, как вы считаете, вот что это все-таки было, или все-таки что это еще происходит, и будет ли продолжение этой истории, или спокойно, что называется, сердце успокоится в итогам выборов, и народ волей изъявление свое проявит и выберет того, кто им нужен. Я напомню, что электоральный процесс в Абхазии — это настолько специфическая вещь, это настолько ярко, интересно, да, и для нас очень странно, что мы бы считали это просто нарушением всех возможных электоральных законов, связанных с выборами, а для них это норма. Поэтому я думаю, что предвыборная кампания тоже будет достаточно веселой. Давайте несколько минут поговорим о ситуации текущей в Абхазии, о вашем мнении, и поедем обсуждать другие темы. В эфире, здравствуйте, я вас слушаю.
Добрый вечер, Михаил Иванович.
Да, здравствуйте, Михаил
Иванович. Абхазия в Абхазии проживает, если я ошибусь, то ненамного, порядка 300 тысяч, я правильно примерно говорю?
Да, протестующих там около 500 человек было. Да,
200-300 человек.
До 500, да.
Ну, до 500 хорошо, 300 это до 500.
Да, я поэтому так и говорю, все правильно.
Да, значит, это я помню еще, у меня родственник близкий был в Нигерии, когда там один переворот за 6 лет, который он там был, там 3 переворота. Я у него потом спрашиваю, а не страшно? Он говорит, да брось ты, говорит, один клан уходит, мы даже знаем, какой придет. Потом этот насытился, приходит третий. Вот это то же самое ситуация с Нигерией. Один
с Абхазией, хотите сказать, с Абхазией.
Ну, соответственно, я говорю, аналогия. Теперь я бы хотел, может быть, у вас есть данные. Вот производят они только, как нам говорят, мандарины, мимозу, и сдают в летний период свои халупы. Так вот, меня интересует, сколько они и откуда, это я их кормлю. Они получают пенсии, пособия, на что они живут. Вот я бы хотел от вас, коль мы стали обсуждать, я не знаю, не мог найти таких данных, вот сколько у них пенсия, за что эта пенсия, за что? Они живут не в России, у них российские паспорта. Я не понимаю, ну что они вообще, они ничего не производят, реально ничего.
Ну, то есть вы боитесь, что вся Абхазия, все вот, и 300 протестующих, и все остальное население живет за нас с вами счет и устраивает себе развлечения в виде государственных переворотов. Я правильно вас понимаю?
Я не боюсь. Я просто прихожу к этому выводу, что живут они за мой счет. Приезжает туда Сурков, приезжает туда Нургалиев, что... У нас же там есть воинская, военная база. Я думаю, это всем известно. Ну вот, почему там в этом парламенте не появляются зеленые человечки, вежливые люди? Так, они должны были уже появиться, вежливые люди, зеленые человечки, и навести там порядок.
Ну, кому они должны-то? У людей своя политическая жизнь.
А кому? Ну... Кому должны были в Севастополе?
А в Севастополе позвали в том числе. И там была угроза убийством. Я напомню, что ехал поезд дружбы, если вы забыли. Мне вот так нравится, как люди забывают исторические обстоятельства.
Поезд дружбы, который не дошел. Если вы не в курсе, давайте мы это в сторону отложим. Никакого поезда дружбы не дошло ни в Крым, ни в Севастополь.
А он доехал до Харькова, например, автобус, не помните? Да, о, доехал, да, и туда собирался, и паруби собирал. Еще не, ну, раз, вот говорить, что должны...
Не будем говорить об этом, не будем обсуждать.
Конечно, это неприятно я обсуждать. Говорю, когда ваша версия не совпадает с реальностью, конечно, неприятно. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Я не готов ответить по экономической составляющей Абхазии. Многие наши слушатели из тех, кто там служил, вот которые в прошлый эфир дозванивались, они гораздо более информированы. И да, была версия и про цены на помидоры, и про мимозу, что вот когда сезон мимозы откроется, да, продажи, все станет сразу хорошо. Я не готов на эту тему говорить, нет у меня данных, но мне кажется, вот такие достаточно резкие оценки о том, что мы за свой счет оплачиваем там какой-то праздник жизни, ну, мне кажется, не так это было. Не так это было, не так это есть. Соответственно, что они там все делят? Жители полтора человека могли бы сделать жемчужину края. Придумали государство и придумали выборы там. Да, АК пишет. Соответственно, давайте попробуем еще обсудить вопрос по Абхазии и пойдем к другим темам. Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Михаил, да.
Поклонник Московской области.
А я ваш поклонник, да, слушаю вас.
Спасибо большое. Я, конечно, хотел о нашей экономике до того, но в Абхазии скажу, я хорошо знаю там ситуацию. Ну, там никакой, конечно, политики нет. А праздник жизни там всегда есть у того клана, ну, верхушки, которые держат власть. Это обычная банановая республика, но, к сожалению, бананы... Это такое
мандариновое, финальное. Давайте, мандариновое, да, да, или да, мимозное.
Финальное понятие. Ведь самое страшное в геологии, в науке геологии, есть такое, было такое понятие, есть псевдоморфоз. Оно было перенесено выдающимися философами в свое время и на политические, и на социальные истории, на политическую социальную историю, экономику тоже. Вот мы
давайте без погружения. Как вы считаете, как будет развиваться ситуация?
Мы видим там чистый псевдоморфоз. То есть ложную форму государства. Паразитизм, когда Россия вынуждена, я вот не осуждаю, там как такой режим у нас. Паразитизм, который там рождается тем, что они точно, начальники, получат дольку на существование, потому что они гипертрофированно понимают свое значение. Южный форпост, вы все равно нас будете держать.
Ну, вы понимаете, и... да, Михаил, извините, что я перебиваю вас. А вы понимаете, что в эту игру можно играть в две страны? Вот мы можем поговорить о странах Прибалтики, которые исполняют похожую роль при блоке НАТО, нет?
А я что? Я констатирую, вы просили, кто что понимает. Я же не говорю, плохо это или нет, я знаю, что это...
Но тем не менее, какой прогноз? Говорю, доживут они до выборов без беспорядков? Пройдут выборы нормально?
Нормально выборы? Да нет, конечно. Это не выборы, это смена...
Специфические выборы, хорошо.
смена сценическая, смена мизансцены. Вот и все. И действительно, Бог породил там такие условия, но люди в связи с тем, что они являются между двумя силами находятся, и в связи с тем, что советское прошлое, оно ни для кого из нас просто так не прошло, а социализм, тот, ну, который был в Советском Союзе, он родил гипертрофированный паразитизм. То есть гора родила мышь, и мы с этой мышью в обнимку сидим уже еще 30 лет. Посмотрим, что будет дальше.
Ну, давайте посмотрим. Я думаю, что еще с вами мы пообщаемся. Спасибо за ваше мнение. До свидания. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что многие наши слушатели со скепсисом относятся к самому инструменту демократических выборов, что, ну, выборы возможны честные только в каких-то таких совсем демократических странах, на вроде Соединенных Штатов, где, напомню, что жители-то вообще не голосуют, голосуют выборщики, там очень специфическая система. И с выборами, ну, есть гораздо более существенные проблемы, чем у нас и у наших ближайших соседей в других странах. Но, тем не менее, есть такой скепсис, что вот, ну, в Абхазии точно уж выборы будут какие-то неправильные. Я хочу вам сказать, что я вот общался с рядом политических специалистов, в том числе и политических электоральных юристов, которые работали на выборах в Абхазии, в том числе и за оппозицию. И они прям рассказывают про настоящие выборы, про настоящие конкурентные, соревновательные выборы. В общем, я думаю, что следующие будут такие же. Я хочу послушать мнение одного из слушателей, но я нажал не туда, простите меня, пожалуйста. Я думаю, что попробуйте перезвонить. Вот, и еще эту тему обсудим. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, мне кажется, что, опять же, да, со сменой информации все-таки давно уже социализма, уж сколько Советского Союза нет, да, то есть во всех, на всем постсоветском пространстве и там, в зонах, где Советский Союз влиял, накапливаются противоречия. И это как бы, ну, естественно. Поэтому вот, ну, дай бог здоровья абхазскому народу, что вот в данной конкретной ситуации этих противоречий, да, люди сумели из этого выйти и выйти мирно. Но это не значит, что этих противоречий, они полностью решены, и кто-то другой, там, да, какая-то сила не захочет с этим сыграть.
Но кризис идеологии, это всему миру свойственно сейчас. Весь мир стоит, ищет поиски.
Могут захотеть сделать там напряженность на нашей границе и вмешаться в этот процесс. Но если мы все-таки помним, что это наши братья, и мы хотим, чтобы соседи рядом с нами, да, чтобы мы не отзывались о них презрительно, там как-то, да, что это мандариновая республика, но тогда и для них, и для, ну, внутри страны, давайте, например, да, там расширенные программы по образованию, например, пусть это станет центром медицины, усиленная подготовка врачей. Давайте.
Да вы знаете, что нам с вами скажут? За наш счет опять, ну какой?
Инвестиция приносит прибыль. За ваш счет, ради бога. То есть либо к вам приходят беженцы, либо к вам приходят там необразованные люди, которые, ну, весьма ограничены способом добывания денег, а при этом всем хочется и кушать, и всем хочется iPhone. Либо мы инвестируем и живем как братья, строим вместе большую страну.
Вот. Я думаю, что настрой людей по большей степени эгоистичен. Я с вами солидарен, да, с вами согласен. Спасибо за ваше мнение. Но, тем не менее, люди эгоистичны и думают несколько иначе. Давайте еще вот послушаем мнение. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я был, кстати, осенью, в сентябре, во время выборов в Гагре. Я смотрел, как работали штабы. Ну, я был, отдыхал. Я просто видел. И это серьезные выборы, зря вот.
Но это настоящие выборы, я говорил со специалистами, выборы, прям настоящие, то есть, вот в полный рост, не то, что говорят, что...
Но были возмущенные люди, как всегда, во время выборов, кто-то возмущается, чтобы, ну, когда проигрывает, конечно, будешь возмущаться. Кажется, что...
Дело в том, что я вот вам скажу, что... Возмущение во время выборов – это часть предвыборной кампании, потому что, ну, возмутиться, да, да, своим оппонентом, выигрывает он, проигрывает, неважно. Возмущаются все стороны, которые участвуют, да, в выборах, всегда, и их сторонники сказать, тоже.
Как примерно живут люди вот в Гагре? То есть там есть диаспора, например, армянская. Но есть определенное давление на нее, то есть они... Алло.
Да, я слушаю вас.
Они во время вот этой войны, они как в стране стояли, и к ним так насторожные отношения. Но, с другой стороны, они все работают. Зря говорят, что там они лениво сидят.
Ну вот нам пишут, Владимир Оборотов пишет прямо в Телеграм. Достали луганцы, тут другое слово, но я прочитаю так. Да. Приднестровцы, юситинцы, абхазцы, все паразитируют на вот мне, да, то есть на Владимире.
Они не работают.
Это распространенное мнение, между прочим, я часто его слышу.
Я тоже слышал, они работают не меньше нашего, а то и побольше. То есть у них есть очень много проблем, но как-то справляются и выкруживаются.
Но мне кажется, что вот такие стереотипные наши оценки, что там страна бездельников, которые за наш счет продают нам же мимозу, да, это ложная оценка. Так же, как, наверное...
Мимозу надо тоже добыть, и потом не только мимоза, единственные живут они.
Но обратная оценка...
Нет, там, например, средств, чтобы обрабатывать вот эти деревья от паразитов, которые... И у них... Ну, паразиты сжирают иногда все мандарины эти.
Ну вот, вы там были, в отличие от меня, я там не был очень давно, я об этом говорил в прошлом эфире. Вот ваше мнение, как человек, который видел своими глазами, как вы считаете, наладилось уже все? Или будет еще там политический кризис до выборов, или они пройдут спокойно уже ситуацию?
Ну, кризис там будет постоянно, всегда.
Я имею в виду острый, с выламиванием дверей, разбрасыванием бумаг, переворачиванием столов, вот это вот все.
Ну, это не самые страшные, не стреляют же.
Да, ну, мне кажется, тоже немаловажно, конечно. Спасибо за ваше мнение, еще пообщаемся. Спасибо, до свидания. Так, выборов нет, есть голосование. Ну, я на самом деле неоднократно говорил в этой студии, что я сам скептически отношусь к инструменту выборов, ну, демократических. И вообще, ну, есть у меня ряд сомнений, что это та форма, да, взаимодействия. Как гражданское общество, которое хорошо работает. Но, тем не менее, другого у нас нет. И я считаю, что все достаточно рабочая история, по крайней мере. И чем дальше, да, чем больше инструментов контроля за ними, тем это становится интереснее, поскольку мы видим конкурентные компании, действительно. Вот даже которые, когда по суду в такой вот стране, как ее тут негативно называли, да, разными эпитетами, в том числе там паразитической и так далее. Вот там по суду, да, было принято решение, и президент ушел в отставку, и теперь будут перевыборы. Вы, кажется, в рубашке родились, у вас все замечательно, вроде с деньгами, плохих новостей не слышите и не видите, я рад за вас. Вы знаете, вот плохие новости обсуждать приятно всегда, поскольку... Вот такую моральную оценку выносить, да, карающую, осуждающую, там, негативную, ее всегда легче. Ее всегда легче делать, и делают тысячи людей, кроме меня. Но зачем я у них буду забирать, соответственно, вот это желание, да, поиграть в негатив? Есть целые политики, которые негативом себе собирают репутацию. Одни, как правило, одни и те же, да, дают несбыточные обещания, а третьи едут на негативе. Таких очень много. Вот, ну, я думаю, что это вы можете найти и без нашего с вами общения. Это достаточно легко сделать. Хотя, наверное, стоит поговорить и о негативных новостях, и после новостей мы к этому перейдем. Абхазские вина, мед, сухумское пиво, производство есть, Михаил Бережной нам сообщает. Ну, я думаю, что у нас немного времени остается до новостей. Давайте еще одно мнение послушаем по Абхазии и будем уже к другим темам. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, хорошо, наступающим.
Вас также. Так, я, кстати, к своему стыду, наверное, забыл вот так широко поздравить всех с наступающим.
Мы живем по юридическому календарю, это тот не наш. Ну, я, хотя, да, не об этом, я, конечно, поддерживаю, слушатели всех, вот, ребята звонили, и я присоединяюсь, потому что еще Иван Ильин, знаете, наш великий русский политик.
Безусловно.
Да. В 30-х годах сказал, что... Коммунизм когда-то тоже падет. И вот если на место его встанет антирусская диктатура, антинародная, то будут эти стычки, конфликты постоянно будут. Разрушили великое государство, атомизация произошла. И что вы хотите, господа? А мы попрекаем Абхазов, Прибалтов, нужно было воевать страну, защищать, строить страну.
Все были хорошие. Да что делать-то сейчас? Какой рецепт? Какой рецепт для нас, для абхазов, для наших других соседей?
Александр, послушайте меня. Это элементарно. Пока не будет у нас народного... Извините, избранника, действительно, за страну болеет, патриот, именно национальный, вот именно для нашей страны у нас бардак.
Избранник в результате выборов должен прийти?
Нам империю надо восстанавливать, мы можем как империя существовать, иначе мы передеремся,
как мы с вами договоримся, кого избрать-то? Как мы проведем эти выборы или что это в вашем мире? Как вы считаете, этот избранник должен появиться?
Потерпите мне секундочку. В 42-м году летом как раз...
У нас 10 секунд с вами до новости.
Война была. Угу. Да, и Гитлер сказал, что нам надо ведь Советский Союз расщепить, разломать, чтобы такие лидеры, как Сталин, не появились больше здесь никогда. Иначе мы Советский Союз не победим. Вы понимаете, в чем дело?
Убирать так как? Я спрашиваю, как? Каким образом? 5 секунд остается.
А это должен быть человек, он душой, он как лидер идет, как вот царь Иван Грозный, как Святослав Храбрый, как, допустим, князь Владимир. Он шел со своим
войском. Я понял, вперед, спасибо, и спасибо. Мы переходим к новостям, еще с вами пообщаемся. Спасибо за ваше мнение. Итак, новости, после новостей продолжим обсуждать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут в Москве. 13 января, понедельник. Скоро старый Новый год. У микрофона Александр Асафов. Это программа «Отбой». Я заменяю сегодня Михаила Шахназарова, который не смог сегодня приехать. Он еще находится в поездках. Вот. И мы с вами обсуждаем различные темы. Темы внутренней политики, внешней. Спорим. Вот как все заявлено в заставке к нашей программе. Спорим, не соглашаемся, даже ругаемся. Мне вот пишут: «Отключил я слушателя, неприятно слышать правду». Да мне одинаково приятно все слышать. Вы вот зря так рефлексируете на мою реакцию. Просто я хочу, чтобы больше разных людей высказалось, больше разных позиций было возможно обсудить. Вот сообщение из нашего СМС-портала. Кстати, я напомню эти цифры. СМС-портал 8-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира, который нам скоро понадобится, мы с вами продолжим все это дело обсуждать. 8-495-73-73-94-8. Так вот, сообщение в СМС-сообщение: «Все лгут сами себе». И дальше цитата: «Если меж вами прибудет мир и любовь, то благодать Божия сохранит вас от всех наветов вражих, и Божие благословение почиет на вас и делах ваших. Мир можно достичь лишь добродетелю, а не изобретательству ума». Вот над подобными вещами в нашем таком секулярном обществе в последнее время принято так, знаете, хихикать. Ну что, какие-то блаженные, что они там цитируют? А если задуматься на секунду, да, стереотипы откинуть, вот это умничание свое в сторону отодвинуть, ведь, ну, по делу же все. Вот если делать все то же самое, что мы с вами ежедневно делаем, но попытаться делать это с любовью, относиться получше к своим домашним, к окружающим людей в транспорте, в метро. Я вот очень люблю смотреть на людей в метро, каждый день там езжу, да, это же целый мир, да, вот и видно, что люди все очень разные, да, и зла я на лицах не вижу. Вот 10 лет назад, ну, может, я изменился, может, люди действительно поменялись, но вот был такой вечный конфликт у людей на лицах. Достаточно это было наглядно, все там толкались. А сейчас, хотя народу очень много в метро на разных ветках, вот как ты утром едешь, в 8 утра, видно, что люди едут по делам, что никто не хочет проявлять какую-то агрессию, насилие. Все заняты, да, конечно, телефоны сменили, книжки. Но вот я вижу, что все-таки это меняется. Это меняется. Так, ну что, я обещал вам вас развлечь. Давайте развлеку, эта претензия уже звучала вот в комментариях. Значит, я напоминаю, что когда 9 числа, 9 января, мы обсуждали текущую новостную повестку, там была новость, которую я позволил себе прокомментировать в прогнозном смысле. Когда пошли сообщения по западным средствам массовой информации о том, что все-таки Иран виноват в атаке на украинский Боинг, это действительно была ракета, я себе позволил усомниться в этом, сказав, что я вижу в этом информационные обстоятельства, схожие со стандартными такими медийными отработками различных других процессов, например, дело Скрипалей. И что, ну, на мой взгляд, конечно, никто ничего не будет доказывать, Иран просто назначит виновным, и будет дальше развиваться вот эта медийная история. Я ошибся, представляете, бывает такая ситуация, когда люди ошибаются, я в том числе, но я не об этом хочу сказать, что появилось большое количество людей, и вот в нашем эфире они пишут мне тоже, которые пишут: «Да как можно вам верить, если вы вот так ошиблись, это перечеркивает вообще все, что вы говорите». И я с этой позиции, да, ну, последние нам двое суток сталкивался очень много, в социальных сетях мне много писали. А все почему? Потому что «Новая газета», прошу прощения, одно из изданий вот перечислило, да, виновных пропагандистов, меня включило туда, и очень рад такому всплеску популярности. Но, тем не менее, да, я хочу сказать, что, ну, во-первых, ошибаются все, да, не в оправдании, конечно, свое. Я ошибся, безусловно. Наверное, моя экспертиза по медийной реакции, да, западных стран достаточно там поспешна. Вот. Но, тем не менее, вот хотелось развлечь таким эпизодом, принести извинения, если я кого-то задел этим таким неправильным прогнозом, выступив в качестве обвинителя западной машины пропаганды. Хотя, на самом деле, видите, Иран сознался. А все-таки не отпускает еще вот тему, которую мы уже обсудили. А пишет нам Абдул-Хамид, который нам звонил уже сегодня. Абхазия, пишет, наш друг друзей не бросают. Вот это тоже сообщения были такие. И вот мне припоминает Григорий из ПБ. Вы и про стрелка с Лубянки немного ошиблись. Он оказался не игиловец. Но опять же, да, по той информации, которая у меня была на тот момент, и она имела определенное подтверждение, там, помните, обсуждались темы и с арабами и так далее, что он вступал в общение, да, ну и по характеру появившейся тогда информации у меня. Возможно, меня дезинформировали, в том числе мои источники. Да, признаю эту ошибку, да, действительно, я тогда ошибся, ну, по крайней мере, мы с официальной версией расходимся. Так же, как и мы расходимся теперь с официальной версией по Ирану. Дело не в ошибке, пишет Дмитрий, а в том, что вы все работаете на раскол в обществе. Спрос будет со всех. Дмитрий, я прекрасно знаю позицию людей со схожей вашей вот темой в прекрасной России будущего, как это они называют, вы всех нас будете вешать. Соответственно, это, видимо, моя будущая судьба в вашем понимании будущего. Я не могу ответить вам тем же. Я не работаю на раскол в обществе. Я, наоборот, хочу, чтобы наше общество жило не вот в этом чудовищном море негатива, а в какой-то позитивной направленности, потому что я вот согласен с рядом наших авторов, которые говорят о том, что мы вместе только можем что-то создать конструктивное, не разобщенно, да, вот мы там осуждаем Абхазию, да, ее в чем-то обвиняем, а мы вместе должны все вместе пытаться подружиться и строить наше будущее. И другого пути, я вот согласен, другого пути у нас нет. СМС-сообщение. Представляете, что было бы, если бы эта Россия уничтожила группу высокопоставленных чиновников своим беспилотником в другой стране, СКИФ, спрашивает. Конечно, представляю. Конечно, представляю, да, новый виток санкций, обвинения, выход там из дипломатических торгов и прочих отношений, прекрасно представляю. Мы никогда не узнаем детали инцидента с самолетом, пишет нам Михаил. Согласен. Я надеюсь, я вас развлек таким исповедью на заданную тему. Да, я признаю свои ошибки. Мне, собственно, я считаю, что это необходимо делать. Давайте поговорим о каких-то еще позитивных новостях. Я обещал вернуться в нашу внутреннюю повестку. Давайте поговорим немного об этом. Владимир Путин поручил освободить врачей от ответственности за утрату лекарств. Вот вроде бы какая-то новость, которая не очень привлекает внимание. Я не вижу, кстати, много информационного резонанса. Ведь это серьезнейшее дело обсуждалось. Это когда врачи, разбивают ампулы, по правилам хранения должны и пустые ампулы сдавать, и разбитые, и еще какие-то. И вот отсутствие этих ампул приводило в том числе к возбуждению уголовных дел. До 1 апреля необходимо проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей. Мы говорим, что закручиваются гайки, а вот я вижу обратный процесс. Я считаю, что недавний законопроект об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете, который тоже обсуждается, это вот правильный трек. Тем не менее, есть подобные новости. Я готов послушать ваше мнение. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Да, вы знаете, я здесь в этой новости больше, ну, мне кажется, это больше все-таки какая-то показуха, потому что, по крайней мере, то, что в прошлом году звучали новости, да, то есть, ну, что у людей с тяжелыми онкологическими заболеваниями, да, там, на поздних стадиях, у всех у них проблемы с получением обезболивающих средств. И вместо, и в том числе потому, что врачи боятся лишний раз выписать, потому что вот в данной, вот в данной новости, то, что звучит, да, там, где доказано, что это не связано с этим самым, да, с какой-то там, ну, условно, там, коммерческой деятельностью.
С умышленной кражей тут написано. Да, умышленной кражей, да.
То есть, если условно говоря, то есть врач по-прежнему боится выписать пациенту обезболивающий лишний раз, чтобы его не обвинили, что это на самом деле умышленная кража, там какая-то там фиктивная сделка, а на самом деле вот он там, то есть... По сути-то ничего не меняется.
То есть вы считаете, что это фикция? Фикция для достижения там, ну, популярности власти?
Она маленькая. Это капля в море по сравнению с той вот реальной проблемой, которая
есть. Про теорию малых дел слышали? Ну что, малыми делами тоже достигается как бы путь, да? А смотрите, вот еще сегодняшняя новость, что выделяются какие-то достаточно серьезные средства на покупку вот фризиума. Я, к сожалению, не очень погружен в медицинскую повестку, медицинскую тематику, но даже я слышу, что все вот не так все плохо однозначно, как нам говорят. Ну вот не так. И те обвинения во многом к нашей системе здравоохранения, кстати говоря, и к нашей городской, да, я тоже часто это слышу.
Мои обвинения, они не к системе здравоохранения как таковой, а к некому подходу, который, возможно, мы унаследовали вот и от Советского Союза в показухе. Потому что вот простой пример. Вот вы попробуйте в выходной день попасть в поликлинику, например, детскую. Вот так легко, если вдруг там что-то ребенка, да, найти? Не сюда. Поликлиника нет. Так ли легко зуб вылечить, да, опять же, если он в воскресенье у вас разболелся? У всех ли слушателей, например, дети, если в первом классе учатся, им действительно не задают домашние задания и нет ненужной нагрузки? То есть вот это вот все, теория маленьких дел развивается, а теорию маленькой лжи. Вот мне кажется, Советский Союз во многом развалился из-за лжи. И эта ложь, она в чем-то, она продолжается. То есть у людей реально проблемы, да, у больных, там, да, врачи не могут...
Окей, у вас есть рецепт, что делать-то?
На мой взгляд, эту проблему надо поднять, пересмотреть тогда, да. То есть, ну, не должно быть такое, что из-за борьбы с наркоманией врачи боятся выписать пациентам обезболивающие.
Но будем надеяться,
а
что вот это поручение...
было непонятно, куда его девать, как его правильно сдать.
Будем надеяться, что поручение до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждения от уголовной ответственности, оно приведет к тем результатам, которые вот мы с вами ждем.
Да, будем оптимистами,
спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Продолжаем обсуждать новости дня. Новости разные, новостей много. Так, продолжаем зачитывать сообщения. Григорий СПБ, один из моих таких обвинителей, пишет: «Надеюсь, мы с вами не расходимся в том, что Иран виноват в том, что не закрыл небо, они ждали атаку на себя, а разведка не сработала». Не готов обсуждать, не знаю. Не знаю, почему было не закрыто небо, почему пассажирские борты летали вблизи, фактически, да, там, военных действий и так далее. Дмитрий пишет, Дмитрий уже нам что-то писал, о том, что я работаю на раскол в обществе, что с меня будет спрос. Видимо, в той самой прекрасной России будущее. Дмитрий пишет: «Да вам верить нельзя, даже если вы говорите, что дважды два — четыре». Дмитрий, вы, главное, себе верьте. Себе, лично себе. И все будет хорошо. Серж 77. «Нет же многополярного мира. Кто-то может ввести санкции против США. Ну, Китай справляется ответными мерами, ответными пошлинами. Мы также ограничиваем, да, Соединенные Штаты. Кто-то вводит все-таки санкции. И, конечно, однополярного мира нет, но многополярный еще не в том состоянии, чтобы он всех нас устраивал. Но мир меняется безотносительно нашего или американского желания, или желания китайцев. Он меняется сам по себе в силу логики исторического процесса. И поэтому, конечно, де-факто он сейчас многополярный, хотя многим участникам этого многополярного мира хочется, чтобы он был однополярный. Деревенский парень спрашивает: «Вам не кажется, что США выиграют 2-0 по Ирану?» Не могу вести счет, не знаю, но, безусловно, тот ход вот этих напряженностей, да, он, конечно, в пользу Соединенных Штатов. Счет не могу посчитать. Мне кажется, ситуация тяжелая, серьезная, и, конечно, она наше политическое руководство, нашу страну, нашу позицию заденет, нам придется этим заниматься. Дмитрий пишет дальше. Уже в какой-то мы находимся в такой дискуссии. Думаю, что надо ее прекращать и уже к слушателям, к звонкам переходить. Я знаю, что будет дальше. Вы переобуетесь и будете говорить правильные вещи, но будет поздно, мы все помним. Ну, точно. Я вам точно говорю, что Дмитрий лично для меня готовит мыло и веревку. Давайте послушаем ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Александр, прошу извинить, я чуть-чуть, Сергей Алексеевич. Вот вы
начали
говорить про какую-то свою ошибку. Почему ошибка-то я до сих пор не понял? Вы что, не имеете права свое мнение, что ли, сказать?
Я хотел рассказать забавный случай, что сотни людей пришли ко мне, чтобы мне, вот меня поймать за язык и проклятому пропагандисту ткнуть в нос его вранье, ложь пропагандистку. Я вот про это хочу сказать.
Александр, я вот ваше мнение, так сказать, в чем смысл-то? Оно же не просто так, не с потолка взято. Вот я хочу обратить внимание на одно обстоятельство, о чем не говорят никто. Вот как ударили по Сулеймани, по генералу, обращает на себя внимание исключительная точность удара. Просто исключительная. А до этого было нападение в Саудовской Аравии на нефтеперерабатывающий комплекс. Было такое?
Было, да, такое,
там
конечно.
Там точно такой же, точнейший удар. Причем ударили туда, и ровно через неделю все было устранено. То есть, как наметили, так и ударили. И обвинили тотчас же уран. Поэтому принцип работы Америки очень простой. Спровоцировать и обвинить Иран в данном случае. Поэтому ваше мнение, оно вполне обоснованное. Какая тут ошибка?
Спасибо.
В этом мог исключить.
Спасибо за
мог ошибиться
оказанное
в
доверие.
Этом плане.
Вот, но тем не менее, да, поскольку Рухани признал, да, я считал, что, конечно, это больше медийная такая история. Спасибо за ваше мнение. Очень рад слышать слова поддержки. Очень приятно.
Спасибо вам.
Давайте продолжим обсуждать новости. Можно обсудить что-то, наверное, наше московское, локальное. Все-таки мы живем, я лично живу в Москве, и радиостанция наша «Говорит Москва». Что же у нас такого интересного произошло еще с вами? Соответственно, да, можно поговорить немного о протестах, тех протестах, которых люди ждут. Люди ждут в 2020 году, которых в 2019 было меньше, чем в 2018, но они казались ярче. Вот новость я вижу. Возле памятника Грибоедову в рамках одиночных пикетов в поддержку там, фигурантов одного дела, связанного с экстремизмом, задержали Сергея Запольного и потом отпустили, который стоял в одиночном пикете. А почему эта новость меня зацепила? Да вы знаете, вот смотрите, одиночные пикеты, такое оружие, демонстрация своей позиции, за которой не задерживают. Этого господина, по-моему, задержали за то, что он отказался документы показать. Хотя это, в общем, регламентировано, да, вот правилами проведения этих пикетов. Что меня привлекает? Ведь раньше, сейчас об этом пишет какой-то малоизвестный телеграм-канал, какой-то независимый профсоюз там молодежи. А раньше бы уже повестка вся бы кипела, и уже бы обвинения сыпались из каждого твита, из каждого телеграмма, и в новостных сообщениях это было бы, от людей с прекрасными лицами. Что произошло? Почему вот неизвестный телеграм-канал это обсуждает, ну и там кое-где в новостях появился? Почему эти титаны свободы и демократии на это внимание не обращают? Ну, либо они заняты другой повесткой, тем уже неинтересно, уже неинтересны никому эти люди, на них уже достаточно попиарились. Вот. Либо, соответственно, они еще не вышли из отпусков. И вот меня как-то привлекло это внимание. Вообще, конечно, тем, таких связанных с нашей внутренней политикой, очень много. Хотел, кстати, с вами достаточно забавную тему обсудить. Она как раз пришлась на выходные, на эти дни. У нас теперь сезон новых партий. В новости различные издания пишут, инсайды из самой администрации президента, там с различными фамилиями подписываются, что у нас теперь с вами будет такой ассортимент, как супермаркетский партий. И мы с вами, да, мол, на выборы 2021 года найдем партию подходящую, и все это делается для того, чтобы на выборах создать бардак, чтобы население запутать, чтобы оно, конечно, не проголосовало за людей добра и света, да. Обсуждалось, да, самое яркое, конечно, это партия танчиков звучала, о том, что один из сотрудников организации, который владеет вот этой колоссальной компьютерной игрой, очень популярной среди мужчин. Вот они собрались в политику, будут делать различные электронные инструменты для голосования, для мобилизации своих сторонников. Это вызвало колоссальный резонанс. Несколько публикаций, в том числе интервью. Вот, также какие еще подобные партии обсуждались, да? Обсуждалось то, что, соответственно, еще будет партия капитанов, одной из крупных коммерческих таких сетевых организаций. Владелец парфюмерного бренда Faberlic тоже решил создать партию. И что вот, соответственно, у нее тоже какие-то там электоральные перспективы, да? Тоже обсуждалось, что будет партия, которая возглавит два популярных таких культурных персонажа, как Дудь и Шнур. И что вот, мол, это тоже добавит нашей политической такой палитре интереса, да, и добавит представительство, что люди могут выбирать не только единомышленников, однополчан из своего танкового взвода, но и любимых блогеров, интервьюеров и певцов, употребляющих нецензурные фразы. Ну, также я напомню, что мы в этом эфире тоже обсуждали уже с вами, с Юрием Буткиным, правда, достаточно давно это было, партию Захара Прилепина, которая должна тоже выступить за все хорошее против всего плохого. И тем не менее, вот эта тема сама вброшена, она обсуждается. Кто-то видит здесь умысел именно, что такая позиция усилит партию власти, Единую Россию, поскольку будет множество различных партий, и, соответственно, в них человек запутается, а вот избиратель Единой России не запутается. Кто-то считает наоборот, что эти партии, они даже не смогут документы собрать. Я, кстати, с ними согласен, что это, ну, достаточно такая серьезная работа, недостаточно иметь намерение, недостаточно иметь те колоссальные деньги, которые есть у, например, организаторов, да, этой компьютерной игры. И нужно иметь политическую волю, желание и сторонников. Это непростая история. Ну, в общем, различные версии обсуждаются. Я бы хотел, наверное, с вами поговорить, но это, наверное, сделаем уже после новостей. Поговорим о этих партийных проектах. Я пока немного на эту тему порассуждаю. На мой взгляд, несмотря на то, что наша партийная система часто критикуется, я сам, кстати, часто ее критикую, считаю, что существующие парламентские партии слабо отражают, ну уж точно слабо отражают запрос общества, запрос избирателей, и что это все дело нужно модернизировать. Тем не менее, я не считаю, что вот такие изменения, они будут востребованы. Хотя, конечно, хочется партию там себе по вкусу, там обсуждается там и зеленая партия, и молодежная партия, но я думаю, что нет людей, которые готовы со всем пониманием ситуации возглавить эти партии, провести серьезнейшую работу. А я напомню, что во всем мире, включая там Соединенные Штаты, найти деньги на политическое финансирование — это абсолютно нормальный процесс. То есть у нас почему-то считается, что вот есть политическая воля, и значит, кто-то должен прийти и эту волю финансировать. Но нет, во всем мире не так, по крайней мере. И я считаю, что это, конечно, звучит интересно, в том числе как такая хорошая реклама вот этой компьютерной игры. Очень популярно. Я слышу, многие мои знакомые играют, там рассказывают какие-то такие серьезные там истории от трагических, там, что семьи разваливаются из-за игры в танки, до таких достаточно позитивных, что вот у людей есть повод собираться, новый повод, да, как рыбалка и автомобиль, разные истории. Вот, но я считаю, что у этих электоральных карликов, как их называют в профессиональном сообществе, шансов даже быть зарегистрировано не очень много. После новостного выпуска давайте попробуем обсудить, как вы считаете, будут ли вообще созданы и будут ли успешны эти маленькие, а может быть и большие партии, появятся ли новые, да, и, соответственно, какая будет судьба ждать старые партии, действительно ли это все является частью такого хитрейшего плана, который должен нас с вами запутать на будущих выборах, или все-таки это вот просто новостной повод, чтобы было о чем поговорить после новогодних праздников в рамках обсуждения внутренней политической повестки. Ну, а через несколько секунд мы перейдем на новости. После новостей останется у нас еще какое-то время обсудить и другие ситуации, другие события, которые, соответственно, происходят прямо сейчас и происходили сегодня в течение дня. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 13 января, понедельник, все ближе и ближе, старый Новый год. Я поздравляю всех, кто отмечает, и всех, кто не отмечает. Это программа «Отбой», ее финальный отрезок. И у микрофона Александр Асафов. Я напомню, что я заменяю сегодня Михаила Шахназарова, который будет вести уже буквально скоро эту программу, но не сегодня. А мы с вами в следующий раз услышимся, я напомню, в следующий понедельник в формате программы «Револьвер». Перед новостным выпуском мы стали с вами обсуждать потенциальные партии. И вот я вижу, обжигает меня презрением просто комментарий человека, который мне пишет: «А кого вы презрительно именовали партией людей света вскользь? Просто интересно». Ну, я понимаю, что вы говорите, конечно. Хотя, может быть, конечно, это у меня уже профессиональное искажение. Я после травмы психологической, полученной в результате травли в соцсетей за мою ошибку, которую мне устроили читатели «Новой газеты», может быть, я действительно напраслину какую-то вижу вас. Тем не менее, я отвечу. Я считаю, что партии людей света нет. Пока не зарегистрированы они. Они не могут там в силу причин, да, это сделать. Есть партия «Яблоко», которая с похожей позицией выступает. Мы, кстати, в этой студии дискутировали с ее нынешним, недавно пришедшим на московский исполком, да, человеком. Ну, разные есть партии, но тем не менее, вот людьми света я называю популистов, которые, выступая за все хорошее против всего плохого, занимаются популизмом, критиканством, и, конечно, их задача сломать нашу политическую систему, невзирая на последствия. Григорий СПБ пишет: «Скоро в танках появится опция продавать и покупать танки, а самое главное – танкистов». Ну, вообще, вот этот электоральный инструмент голосования через блокчейн, который они обсуждают, я не знаю, будет ли там вознаграждение, может быть, будут танкистам виртуальные снаряды давать, но, наверное, где-то близко. То есть никого конкретно, ну, из политических партий нет. Я вообще считаю, что к выборам придет не так много партий, как вот сейчас кажется, как вот эта шумиха раздули в новостях. Захары Прилепины, танкисты, кстати говоря, хорошие, наверное, шансы у коммерческой компании «Фаберлик», да, которая занимается такими активными продажами. Вот я думаю, они своих сторонников смогут отмобилизовать. В остальных я не верю, честно говоря, потому что партийная история, да, она очень тяжелая. Тяжелая работа, очень сложная. Вот поэтому я в это дело не очень доверяю. Повторяется вопрос, который преследовал нас в прошлую мою замену Михаила. Где Михаил Шахназаров? Устал, работая с документами. Михаил еще не вернулся из поездок. И вот я думаю, что буквально завтра вы его услышите. Решил я немного развлечь вас в последней части, да, почитать самые обсуждаемые сейчас новости на лентах, да, что происходит. Вот уже второй час новость висит в топе, да, я прочитаю просто заголовок. Свои комментарии, наверное, не буду я давать этому, но это забавно. Мужчина принял Виагру для быков и попал в больницу с трехдневной эрекцией. Вот что людей беспокоит. Это самая обсуждаемая новость уже больше часа. Вот, а вы говорите там здравоохранение, партии, да, что людей беспокоят другие вещи. Тем не менее, да, я хотел бы с вами обсудить, за какую бы партию вот нового типа, партию Дудя, партию танков, партию косметической компании, то есть партию капитанов, или, может быть, вы бы создали свою партию собаководов какую-то. Давайте попробуем это дело обсудить, если есть мысли, если есть мнение, с радостью поговорим. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Видите, я существую очень старая. Я хочу вам сказать, Александр, что у вас не ошибается, только Господь Бог.
Спасибо.
Если они ошибаются, это нормально.
Я на свой счет прям это принимаю, мне очень приятно. Спасибо большое.
А я именно вам это и говорю. Значит, что я хочу сказать? Я ни к каким лицам света не отношусь. Я тьма египетская. Вот самое, что ни на есть такая темная тьма. Ну, что-то мне кажется, что количество этих партий уж никак не перерастет в качество. Я не знаю по поводу этой игры в танчики. По-моему, это чисто коммерческий проект. Вот я один раз посмотрела, у нас старший правнук, ну, из тех, кто с нами живет. 22 года парень. В этом году окончил Бауманку с красным дипломом. Сидит, режется в эти танчики. Постояла минут 10, наверное, у него за спиной. Что-то он там с танками сделал, видимо, его уничтожил. Говорит, бабушка, ну как я его? И что-то так и зазрелось. Я говорю, ты знаешь, говорю, вот если бы он один раз хотя бы тебя отутюжил в поле, я бы посмотрела, как бы ты сейчас играл придурок. И, по-моему, нормальный человек, я не знаю, конечно. Но тот, кто хотя бы знает, что такое танк, кто его хоть раз видел, хотя бы на учениях, вот в эту вот дрянь играть не будет.
Ну, вот дети тоже такой. Играют в войнушку с деревянными пистолетами. Я играл в детстве в это все. Я, правда, видел и настоящую войну, да, и оружие с тех пор в руки не беру даже вот там в тире. Вот. Но, тем не менее, есть же у людей право увлекаться чем-то. Кто-то увлекается там.
Я не знаю, кто может проголосовать за партию людей, которые вот в это играют. Ну, честное слово, я, наверное, очень старый, у меня другой...
Ну, сами же игроки. Речь-то про то, что игроков очень много, и они способны создать угрозу там Единой России, например, да, поскольку... А тот человек, который высказывается от имени партии, и его там пресс-секретарь еще, они весьма экзотических таких умонастроений политических, да, были.
Я не знаю, я ничего не понимаю в партийном строительстве. Но я точно знаю, что у партии должна быть хотя бы какая-то политическая программа. Я уже не говорю о каких-то социальных аспектах деятельности партии.
Ну, скажите, вы бы хотели, какая бы партия появилась у нас в стране для многообразия политического представительства граждан?
Да, мне устраивает все, что есть.
Вот вы знаете, я с вами солидарен в том, что, скорее всего, вот при всех наших даже таких идеях, амбициях, да, и вот этих новостных поводах, до выборов дойдут, что называется, все те же. Те, кто привык ходить по дворам, агитировать людей, да, печатать эти листовки, над которыми мы там часто смеемся. Мне кажется, что вот эти люди все-таки, да, их будет по большей части.
Другое дело, что можно какой-то, всем партиям так или иначе нужно как-то меняться, нужен ребрендинг, нужны какие-то изменения, им нужно расти или развиваться. Но так это вполне естественно для любой партии.
Я думаю, что мы увидим, кстати говоря, ребрендинг и изменения, да, по некоторым из крупных партий. Хотя, конечно, я, например, не очень вижу, как Владимир Вольфович возьмет и отойдет в сторону, да, в дорогу молодым. Хотя все возможно, это вот тут я прогнозировать боюсь.
Ну что вы? Он же нас холопами обозвал, куда же уж ему дальше-то?
У него есть свой избиратель, наверное, сравнимый с любителями танчиков, а скорее всего больше. Спасибо за ваше мнение, очень приятно, что... Вы даете мне право на ошибку. Спасибо, звоните, обязательно будем с вами общаться. А куча партий, все старо как мир, разделяя власть. С удовольствием, вот Янок Лист продолжает писать, с удовольствием проголосовал бы за партию, которой запретят баллотироваться. А вы знаете, вот мои наблюдения за электоральным процессом в России, да, показывают, что у нас есть не только профессиональные избиратели, но и профессиональные кандидаты, которые идут на выборы для того, чтобы их туда не пустили, для того, чтобы об этом пошуметь, для того, чтобы получить, ну, понятный, как это называется на иностранном языке, фидбэк, да? И это, ну, прям политический факт. Я думаю, что вот в партийном смысле, да, если танки можно заподозрить в том, что это такой бесплатный, ну, почти бесплатный пиар игры, которая, как справедливо пишут критики, теряет популярность, и это хороший ей такой... как говорят компьютерные игроки, буст, вот, то есть и политические бустеры, которые будут таким образом накачивать свою популярность. Вернемся еще, наверное, к таким востребованным новостям, то, что сейчас обсуждают. Вот, кстати говоря, про оппозицию, да, вот в ленте новостей тоже директор школы заказала жену депутата. Это речь идет о том, что один из муниципальных депутатов академического района недавно в одном издании дал такую оценку, что нападение на его супругу было связано с его депутатской деятельностью. Ну, и, конечно, комментаторы его там поддерживающий, поскольку депутат оппозиционный, ну, конечно, обвинили, что это все кровавый режим, как минимум, да, вот устроил атаку на супругу бесчеловечно. Ну, вот оказалось, что на самом деле это любовница его, да, воспользовалась своим служебным положением и там наняла чуть ли не учеников своих, да, какие-то такие детали. Там забавно, напасть на свою соперницу. И, конечно, вот это, для меня это показательно. Вы скажете, что вот пропагандист Асафов опять продирается. Но вот все у них вот так, вот все у них вот так. И какие-то скандалы из-за баб вечные, да, и какие-то вот подобные вещи. Ну, конечно, во всем виновата власть, тут бесспорно. Давайте попробуем послушать мнение по вот текущей новостной повестке. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Подоль.
Здравствуйте, Михаил.
Сначала о Тополе, можно ведь?
Конечно,
слово
конечно.
Этих самых препаратов для быков. В 90-х годах она отправлялась, одна железная дорога, по железной дороге одна цистерна раз в год для осеменения этих быков. И вот она подтекала. И вы представляете, около 20 человек на всех станциях, где 4, где 5, где 2, где 1, вот она в течение скольких дней шла, были смертельные случаи, отравились. Никто не дал телеграмму на следующей станции, ну, что вот такие смертельные случаи, пока вот до Москвы, откуда-то с юга, эта цистерна, я лично ее отправлял, еще так пальчиком попробовал, она подтекала, действительно, как вино там, вот, и две женщины, которые отправляли эту бочку, они только избежали вот этой участи, а так около 20 человек смертельный исход был, это вот эта самая Виагра для быков.
Вот. Кошмар.
Два слова по партиям можно?
Да, конечно.
Во-первых, за партиями стоят элиты, вы знаете, и все решают элитные группировки. Партия ничего не решает сама. Что там скажут этим партиям, то они будут делать. А им главное...
Ну, а за партию любителя пива вот не соглашусь.
Вы тоже причастны как-то к этой демократии. Вот. И Сталин, когда встречался в своих записках о профсоюзах, он с американскими представителями американских профсоюзов, он спрашивал, а почему у нас всего две партии? Почему там представителей рабочих нет или там еще каких-то групп? Нас, говорит, близко туда не пускают. Так что элитные группировки, они все решают. Здесь видно уже дело идет о снижении популярности, рейтинга президента. Поэтому решили вот так распылить.
Да при чем здесь президента? Ведь мы говорим про партии, которые на Думу поедут. На Госдуму в 2021 году, конечно.
Ну, это какие-то группировки, они организуют все это, элитные.
А помните, у нас были замечательные партии любителей пива?
Да.
Экваториальная Россия, мне больше всего нравилась.
Партия пенсионеров, да.
Но партия пенсионеров, насколько я помню, она слилась с другой организацией. А вот...
Не знаю, но у меня друг вот ездил, он мне много рассказывал. После каждого там выступления, они, значит, он лично покупал ящики с водкой, и все они там пили, напивались. И
ну, вот это жизнь, все. Это жизнь.
Главное, отпускались.
Давайте, мне нужен ваш прогноз. Вот какую партию вы бы создали, которая соответствует вашим политическим или просто интересам, как партия любителей, не знаю, езды на велосипеде?
В современном мире я ни за монархию, ни за партию, я не знаю. Я на все смотрю со стороны. Я глубоко погряз в этих философских и религиозных догмах, и я вижу просто мир со стороны, как он уничтожает сам себя. Так же и партия. Любая партия, даже одна будет, там начнется фракция. Это вот как организм, как клетка. Делится,
конечно, но это же политическая партия. Жизнь в этом состоит. Этих же люди надеются, что мы с вами поверим их позиции, их изберем, и они будут нашу волю там продвигать.
Их обработают, выделят деньги на это.
Спасибо за ваше мнение, Михаил, обязательно еще поговорим. Спасибо, хорошего вечера, с наступающим Старым Новым Годом. Продолжаем обсуждать текущую новостную повестку от Виагры до быков, до политических партий танчиков. Давайте поговорим об этом. Я надеюсь, я правильно жму. И да, вроде нажал. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Нету, да, видимо, я нажал. Так, еще раз пробуем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что у нас никакой политической жизни нет, и все партии, которые есть, они сами себя развлекают, а в Госдуму могут пройти те, кого, что называется, власть решат допустить. И много примеров, когда, скажем, какая-то партия или лидеры какой-то партии пытались, что называется, играть свою игру, и их тут же, так сказать, прикрывали, выяснялось, что у них и бизнес незаконный, и пятое, и десятое. Так что
а если он правда незаконный, вот вам не кажется, что, ну, как бывают и такие ситуации? Я просто, нет. Я почему, да, вот сейчас идет такой огромный хайп, что один коммунистический олигарх, или как там, я не знаю, как назвать коммунистического капиталиста, правильно, не хочу фамилию называть, чтобы никого не обидеть и никого не похвалить, и что вот к нему власть придирается, она вот его там судит, а придумывает какие-то ему зарубежные особняки, золото подкладывает на счета швейцарские, оказывается, он сам там жену обманул и куча историй, ну, бывает же такое, а все говорят, что из-за того, что он собирался и собирается в президент и дальше. Вы понимаете,
нет, о чем? Есть только одна важная деталь. Придираться начинают только тогда, когда, что называется, полез куда не надо. А пока не лез куда не надо и не придирались.
А вам я не вот кажется, знаю, что он полез куда не надо, чтобы защититься от будущих придирок? У нас все-таки иммунитет есть.
Нет, значит, я что хочу сказать, что для того, чтобы получить иммунитет, надо туда пройти. Пропускают туда только того, ну, грубо говоря, кого считают нужным пропустить. Поэтому то, что придираются, как говорите, правильно, это верно, только начинают придираться только тогда, когда...
Я к тому, что и другие истории бывают. Ну, не обязательно, что когда человек попадает, что называется, выражает желание заняться политикой, к нему сразу приходят, его там создают ему сложности и так далее. Мне кажется, наоборот, бывает по-всякому.
Нет, бывает-то по-всякому, но просто чаще всего... так сказать, начинают, что называется, придираться, когда высунулся. И, кстати, насчет партии и тех, кто в Госдуме. Примеров сколько, что был человек или женщина, депутат, условно говоря, в Яблоко, потом идет от Справедливой России.
А потом приходит в партию власти, да, такое тоже бывает. Но, тем не менее, чтобы долго не возить вот эту историю по столу, скажите... Партия Дудя, партия Танчиков, Захара Прилепина или партия капитанов одного из парфюмерного бренда? Вы что бы выбрали вот из новых желающих стать партиями?
А я бы ничего не выбрал. Но я, кстати, допускаю, что если, как я сказал, кого-то решат, ну, что называется, пропустить, то любая из этих партий вполне может пройти, там, ну, провести, допустим, 10 человек. Но это если будет высочайшее соизволение.
Ну, вот я считаю, да, как немного, чуть глубже, как мне кажется, погруженную в ситуацию, что вопрос просто работы. Это же надо проводить съезд. Надо вербовать сторонников во всех наших 86 регионах. Это там закон о партиях, да. То есть это куча серьезнейшей работы, да. Вот не получится ходить по телевизионным эфирам, снимать кинофильмы, петь песни, играть на гитаре, ездить с концертами и одновременно заниматься парстроительством. Просто не получится. И поэтому вопрос не в том, кого допустят. Да кто документы сможет собрать, того и допустит. Мне кажется, позиция такая, поскольку вот те самые страшные властные мужи там, мудрецы, сидящие в этих башнях из слоновой кости, да, которые кого-то разрешают, а кого-то запрещают, они прекрасно понимают, что это работа, а к политической работе у нас способны немногие, лишь люди, увлеченные идеей. А уж идея Танчиков мне не кажется серьезной идеей политической. Спасибо за ваше мнение.
Нет, здесь вопрос такой, что выделят деньги на эту работу и соберут подписи. Людям, что называется, надо платить за все, и подписи будут собраны.
Резонно, но как... Спасибо, да, спасибо еще раз с наступающим. Резонно, но, как я уже сказал, да, что собирать деньги на свою политическую деятельность — это нормально. И многие, в общем, с этим справляются. Деревенский парень пишет партию Михаила, Анны, Сергея, Алексеевича и Вайса. Михаил Иванович в хорошем смысле слова. Вот такое политическое пожелание у деревенского парня. Очень много пишут про различные партии. Я думаю, сейчас мы и перейдем к звонкам, я пару сообщений зачитаю. Грудинина тупо дискредитировали, и это все прекрасно понимали, кроме дураков. Я дурак, извините, да, я знаю, верю, что ему подкинули золото на швейцарские счета и заставили купить особняки, а также обманывать жену и своих акционеров и продавать землю компании, ну, крупным компаниям, скажем так, серьезным. Наверное, я дурак, да, я могу и в этом признаться сегодня. Сегодня день такой, канун Старого Нового Года. день признаний со стороны Александра Асафова. Да. Давайте еще послушаем ваше мнение по этому вопросу. Алло.
Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
С праздничками.
С наступающим.
Вы такое, да, благодарю вам. Вы такое слово сказали, интересная идея. Объединены идеи. А идея, там и рядом идеология.
Абсолютно верно.
Да. Вот мы говорим о партии, а может быть, вот это вот множество партий, это лишь иллюзия выбора. И разделяя властвуй, никуда не делось.
Есть такая версия, да, такое тоже вот обсуждают. Говорят, что вот сама версия. Зачем много партий? Зачем партия танков? Чтобы людей запутать, что это все политический маскарад, чтобы на самом деле там прошла совершенно другая, понятно, какая партия, которая типа теряет популярность. Но вот я выступаю с позиции, что это ошибка. Что людям хотят дать попробовать. Ну, хотите вы с танчиками заехать на политическую поляну, садитесь за штурвал, езжайте. Хотите там популярного ютуб-блогера или певца, который вам очень нравится своими песнями, в том числе и про выборы, да, как справедливо пишут нам в Телеграме. Он сформулировал достаточно четко свои отношения. Вот, пожалуйста. Но я не думаю, что это реально.
Вот смотрите, вот партия, ведь как ее ни назови, она ведь все равно выражает мнение народа. Ну, в идеале.
Должна. Пока... Должна. Часть населения. Должна. Ну, в идеале. Да.
Но, вот пока мы не будем взваливать на тех, кто обещает какой-то груз ответственности, подъемный или неподъемный, это уже им решать. Пока мы не будем к этой ответственности призывать, никакого смысла вот в этой вот возне нет. То есть ты обещал, ты предложил алгоритм, ты сделал, молодец. Не сделал, ну, извини.
Но вот это, извини, в чем должно выражаться? У него жители должны мандат отозвать. Вот он прошел там в Госдуму, жители собирались. Нет, слушай, ты вот пообещал нам построить 3 моста, построил 2, давай мы назад тебя. Так? Механизма нет.
А что значит пообещал? Вот смотрите.
В рамках предвыборной программы.
Они должны как лебедь. Вот я регулярно смотрю, ну как регулярно, когда время позволяет, смотрю из Госдумы вот их чтение, как они принимают законы. Порой выступают, значит, от каждой фракции депутаты, и я вижу лебедя, рака и щуку. Одни одно, другие другое. Ну, как бы все равно результат-то один и тот же получается. Но они же должны все в одну сторону тянуть. Только тогда мы пойдем вверх.
Но мы же за полифонию мнений, поскольку у нас общество, как и мир, многополярен, мы считаем, что есть депутаты, которые представляют...
Александр, а вы разве за полифонию мнений?
Ну, у нас разные мнения. Вот я читаю комментарии, да, где меня называют дураком, вот еще раз, что я опасный дурак, да, вот. Новое что-то слово, да. Я вижу, что у нас абсолютная полифония мнений.
Я вот думаю, что нам нужно начать в первую очередь с референдума. Вот мы уже не молодая федерация.
Еще
нам
молодая уже, совершенно нет.
Ну, нам уже... Нет, ну, мы же можем опереться на опыт поколений. И, может быть, нам начать со взрослого референдума и с... вопроса самим себе, а правильно ли мы все сделали в самом начале?
И вот когда мы когда у нас мысли... начало? Когда мы огонь добыли или палку-копалку изобрели?
Нет, когда мы изнасиловали нашу предыдущую страну под улюлюканье всего мира.
Но вы думаете, что... Да я, кстати говоря, считаю референдум, в отличие от выборов, хорошим инструментом. Я бы проводил его почаще.
А он же у нас прописан, и почаще можно проводить. Да. Но только попробуем мы с вами его провести. Нам либо объяснят, что не нужно так делать, либо его просто не проведут.
К сожалению, время подходит к концу нашего общения. Спасибо, да, с праздничком. Да. Вот что хочется сказать, да? Ну, очень много мнений по этому вопросу и по вопросу партии. Я был рад слышать мнение всех, и мнение негативное, и позитивное. Я надеюсь, что, конечно, прийти к какому-то общему мнению сложно, это показывают и опросы. Тем не менее, я считаю, что в новом году, и вот который будет отмечаться как Старый Новый год, все у нас с вами будет значительно лучше. Значительно лучше. Мы должны стараться жить в любви и мире. Всего вам хорошего. Услышимся с вами в эфире радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Отбой». Ее вел на замене Михаила Шахназарова Александр Асафов. Я желаю вам и вашим близким всего хорошего в новом 2020 году. До новых встреч. Спасибо, что нас слушали.